Управление делами. Никита Непряхина.
Привет всем! В эфире радиостанции Москва-ФМ 92.0, программа «Управление делами» и я, Никита Непряхин. Каждую программу лучшие эксперты своего дела делятся секретами успеха и дают нам конкретные советы, как же быть результативнее и эффективнее. Именно такими словами я начинаю нашу программу и делаю это уже в 50-й раз и на протяжении целого года. Друзья, сегодня у нашей программы первый день рождения, с чем я вас и себя поздравляю. Ну а сегодня, в этот праздничный день, нашим гостем будет пластический хирург, руководитель сети клиник Андрей Искорнев. Андрей, приветствую.
Здравствуйте.
Красивые люди на 20% более успешные во всех сферах жизни. Уверенность в себе и своей внешности меняет реальность, превращает сказку в действительность.
Очень приятно, что вы ознакомились с моим веб-сайтом, прежде чем пригласить меня в гости.
Так я вот с него, я думаю, как мне начать программу? Искал подходящие слова. Ну, первый вопрос, наверное, резонный. Это вот откуда эти 20%? Или это так, для красного словца?
Вы знаете, ну, конечно, в этом есть некий элемент маркетинга, но я совершенно искренне верю в эту карму. Потому что красота — это ведь не только внешность, да? Все-таки Антон Павлович был прав, Достоевский тоже был прав, когда говорил о красоте. И очень, ну согласитесь, люди, органично выглядящие, органично владеющие языком, своим поведением. То есть, знаете, как, люди, у которых есть стиль, они намного больше привлекают внимание. Лично я и моя команда, мы отвечаем за ту составляющую, которая связана с красотой и внешним видом. Поэтому, собственно, с этим и связана та формулировка, вот, которую вы сейчас произнесли.
А вот если все-таки действительно задаться вопросом, хотя я понимаю, что это должно быть целое исследование, там, чтобы все результаты были валидными, четкими, там, с соблюдением социологии, вот насколько эти 20%, они все-таки приближены к реальности? То есть вот есть человек, как это правильно сказать, некрасивый или как? Или с дефектами, как правильно?
Знаете, вот моя любимая актриса Максакова когда сказала, что вот что интересного в том, что вы чистите картошку. Да? Если вы во всем должна быть определенная какая-то форма и наполнение. Угу. Если вы посмотрите на список наиболее успешных людей в мире, так или иначе, если говорить про какие-то публичные профессии, это люди, следящие за тем, как они выглядят. Не нужно делать из этого культ, конечно, не нужно превращаться в куклу, не нужно превращаться в пародию, вот эти вот, да, большие губы, которые всегда пластическим хирургам ставят в укор.
Уточка.
Уточки. Сейчас, кстати, тренд на избавление, слава богу, от этих уточек, поэтому девушки сейчас, наоборот...
Я только собрался себе делать уточку.
Все, тренды поменялись уже, мода прошла. Поэтому сейчас, конечно, стараются выглядеть натурально, и слава богу, да, потому что красота и искусство пластической хирургии в незаметности, но, тем не менее, давайте не будем лукавить, люди внешне привлекательнее гораздо больше собирают внимание, нежели те люди, которые не следят за собой. Вопрос ведь не в какой-то форме носа, вопрос не в каких-то там начертаниях лица, которые можно украсть из модного журнала, да, не нужно следовать этим примерам, но при этом нужно заботиться о себе, нужно понимать, что ты ешь, как ты занимаешься спортом, какие у тебя есть спортивные нагрузки, то есть выжить максимум из той жизни, которая у вас есть. И если нужно избавиться от какого-то комплекса, который вам бесконечно досаждает в зеркале, то почему это не сделать, если это можно сделать?
Я когда перед эфиром Андрея спросил, я говорю: Андрей, ну вот сейчас вот бесплатно мне расскажете о том, что мне нужно исправить, что нужно делать. И как-то он так тактично, вроде не про меня, а вот так вот с другими словами про кого-то два момента упомянул. Какая наглая сволочь, а? Упомянул про липосакцию и про избавление второго подбородка.
Другими словами, эпитетами.
Да, эпитетами. И как будто это про кого-то. Ладно, я понял. А вот, кстати, какие причины чаще всего ваши пациенты называют, когда к вам обращаются? И, я не знаю, там, может быть, какой процент реально необходимых вот этих действий, а где это просто больные фантазии людей?
Знаете, последнее время я стал большим приверженником такого направления, как физиогномика в пластической хирургии. Потому что, так или иначе, те или иные техники пластических операций, они, ну, всем известны хирургам, да, которые занимаются этим делом. Но очень мало кто занимается... Очень мало кто смотрит на человека, на пациента в целом, да, принимая во внимание тот факт, чем он занимается в жизни, Какие он задачи перед собой ставит? Что в его понимании красиво, что некрасиво? И таким образом можно подобрать какой-то комплекс необходимых, минимально необходимых мероприятий. У нас даже есть такой термин «принцип минимальной достаточности», mm-hmm. да, который позволит ему гармонизироваться. Если ты фотомодель, давайте будем честными, есть определенные требования в индустрии, и каким-то девочкам есть смысл над собой работать, в том числе в кабинете пластического хирурга, а кому-то лучше этого не делать, потому что не получится карьеры. Да?
Так вы что, прям так и говорите?
Очень многие молодые девочки приходят с определенной формулировкой. Да? Вот я хочу изменить форму носа, там, сделать такую-то грудь, чтобы у меня случилась карьера модели. Я понимаю, что она не будет моделью, потому что я знаю, я давно в этой индустрии, что по другим критериям она туда не подходит. И я с ней очень откровенно разговариваю. Это нужно тебе, либо ты пытаешься таким образом видоизменить свою жизнь. Потому что если у тебя не получится карьера модели, а мы тебе сейчас все это сделаем, потом ты, обвинишь меня, б, ты будешь разочарован, и там, ц, ты потеряешь себя как личность, как индивидуальность. Поэтому задача пластического хирурга не перечеркнуть ваши достоинства, а подчеркнуть их.
Понятно. А вот все-таки остальные какие? Я так понимаю, что модель, я хочу стать моделью, это не самая распространенная причина.
Конечно.
А вот все-таки, что называют люди, когда к вам приходят?
Очень часто я слышу такой текст. Приходит женщина, примерно возраста 48-50 лет, и говорит, что вот ты знаешь, Андрей, я вот там всю свою жизнь там рожала детей, занималась там любимым мужем или нелюбимым мужем, да, карьерой. Вот я заработала там денег каких-то, у меня все в порядке в жизни, но я вот смотрю в зеркало, и мне не 50 лет, я вот вижу вот ту там 30-летнюю девчонку, и мне очень хочется жить жизнью той 30-летней женщины, там, заниматься спортом, что я могу себе это позволить, путешествовать, но какие-то вещи уже, неприлично делать в том теле, которое у меня, за эти там 50 лет там уже есть. Поэтому мы занимаемся скорее приведением в соответствие, да, той внешности с тем внутренним ощущением, то же самое у мужчин. Потому что, опять же, у нас, слава богу, какие-то публичные там бизнес-персоны, политики, разные совершенно, портрет, может быть, там, научились там красиво одеваться, да, у нас более-менее сейчас входит в моду заниматься спортом, правильно питаться, но есть какие-то вещи, которые, вы не можете сделать только в спортзале, только питанием, хотя я всегда с этого начинаю, вот мы даже за эфиром говорили, что ту же липосакцию лучше сделать как финальный штрих, когда
Опять про меня?
Да не про меня, я про себя, я про себя буду говорить. Когда это финальный штрих, когда мы только вот добавляем вот эти вот 10%, и тогда вы выглядите на 100. Но все равно нужно сделать домашнее задание.
Да, но это вот как раз я тоже поясню, потому что уж ладно, опять, коль мы говорили про второй подбородок, если его сразу, условно говоря, удалять, в силу возраста, действительно, там у многих там отвисает, кто-то пожрать любит.
Сначала да и сила нужно притяжения Земли никто не отменяет.
Вот, это мой случай как раз. То есть в моем случае это сила притяжения. Все равно нужно что-то сделать для начала. Там, не знаю, скинуть по пару кило, да, я не знаю, там, допустим, сесть на какую-то диету. А потом уже, когда вот эти все действия сделаны, уже можно прибегать.
Совершенно верно. Вот я, например, очень узко занимаюсь такой операцией, как фейслифтинг, да, подтяжка лица. Угу. Я на ней практически уже 10 лет специализируюсь, и на этом, скажу честно, сделал какое-то имя. Я очень люблю эту операцию, она сложная, и задача сделать такую подтяжку, которая не будет заметна окружающим. Мне вот не перетянутое лицо, не так, как будто вы из стратосферы входите в землю на скорости, а так, чтобы никто никогда не понял, что вы сделали пластику. Я всегда говорю пациенткам, что придите ко мне на нижнем пике веса, да, когда вы максимум сбросили вот все, что вы только можете сделать. Пусть это будет там через месяц, через три, через полгода. Мы сделаем эту операцию, а потом лучше вы на полкилограмма или там на килограмм поправитесь. Тогда это работает. Потому что всегда натуральнее выглядит любая пластическая операция у человека, у которого хорошее тело, у человека, который занимается спортом, у человека, который следит за тем, который не курит, который правильно питается, процессы заживления идут гораздо быстрее. Я прекрасно сейчас понимаю, что я отсекаю огромную там, да, потенциально аудиторию, но я хочу, чтобы меня услышали, что пластическая хирургия в современном, в качественном исполнении — это не выполнение операций всем подряд, да, это выполнение именно необходимого минимума, чтобы вы в 2015 году в современной нашей жизни чувствовали себя социализированно. Это качество жизни.
Золотые слова. Мы после небольшого перерыва вернемся к главному вопросу, потому что здесь есть тогда некое противоречие. Почему же тогда большинство пластических хирургов делают вот эти кошмарные надутые губы, если есть профессиональная этика, если действует все то, о чем вы говорите. Но мы это сделаем после перерыва. Я напомню, телефон прямого эфира, а точнее смс-сообщений. Вы можете присоединиться к нашему разговору и задать вопрос Андрею или вообще прокомментировать наш разговор, отослав смс на номер +7 926 400 92.0. У нас работает в том числе WhatsApp. Не переключайтесь, все самое интересное впереди.
Управление делами. Никита Непряхина. Управление делами. Никита Непряхина.
50-я юбилейная программа «Управление делами». В студии для вас работает Никита Непряхин. И сегодняшний мой гость – пластический хирург, руководитель сети клиник «Платинентал» Андрей Искорнев.
Еще раз здравствуйте.
Андрей, ну вот давайте вернемся к разговору. Так все вы правильно и хорошо говорите, что, мол, не всем это нужно, что кого-то вы отговариваете. А почему же тогда мы все равно видим, ну, это ставшее уже мемом и насмешкой, и неким таким стереотипом, вот эти кошмарные надутые губы, уточки, про которые мы все говорим? Что в какой-то момент они уж такие фигурные становятся,
да,
с пупырышками.
Когда приходят такие девушки, я всегда шучу, что 90% красоты можно снять влажными салфетками. Угу. Вы знаете, как вам объяснить? Специалистов много. Да?
Да.
Технологии, которые используются для увеличения губ, там, для введения ботулотоксина, они стали настолько банальными и рутинными, может быть, для многих, что это спустилось из клиник пластической хирургии, эстетической...
А, в косметологию.
Даже не в косметологию, в салоны красоты. Это называется губы из парикмахерских. Да, это, конечно, процедура, на которой можно заработать. Если вы укладываете волосы, то в соседнем кабинете там, ваш знакомый косметолог может, наверное, еще и там и губы уколоть. А уж в какие точки ботокс можно ввести, это вот в интернете, вон, в Яндексе вбиваете, все написано. Но человек, который это делает, не всегда понимает анатомию лица. Он не понимает, где какие мышцы расположены на лице, когда он вводит тот же ботокс. Хотя, опять же, точки все эти есть. Да? А многие думают, что прямо вот на кухне можно сделать. Но это неправильно. Угу. То же самое и с губами. Есть же разные типы гиалуроновой кислоты для увеличения губ. Есть такое понятие все-таки, как какое-то эстетическое чутье. Да? Пластические хирурги работают на такой очень, знаете, на грани искусства и науки, когда ты понимаешь, насколько данная пропорция подходит твоему лицу, насколько это соотносится с таким понятием, как антропометрия, то есть соотношение мягких тканей к структурам костей нашего лица и так далее. Поэтому здесь же не просто вот взял шприц, ввел там побольше.
Хорошо, а почему тогда это не регулируется? Почему у нас нет тогда, я не знаю, там законодательства или какого-то условия, чтобы запрещали
это делать? Федеральный закон по поводу регулирования величины губ.
Ну не величины губ, но это страшное
дело. Я даже знаю теоретически, кто может принять такую поправку.
Нет, я просто объясню. Там, понятное дело, в силу того, что я лысый, например, я уже давным-давно не хожу в парикмахерскую, но... Последний мой заход в парикмахерскую, я помню, он меня очень сильно удивил. У меня в доме такая обычная парикмахерская, такая при доме. Она не эконом-класса, но такая колхозная немножечко. И я помню, что последний раз, когда я приходил, там у них было объявление, что чуть ли они не пластические операции делают, но это опять, это ботокс, это омоложение, уколы. И я когда заглянул вообще, где это, в каком кабинете делается, это стало страшно. Потому что это выходит человек, который по-русски с трудом вообще разговаривает.
Да, есть такая проблема, и очень многие такие салоны не лицензированы на выполнение вот таких вот медицинских услуг. Да, опять же, если вы вдруг сталкиваетесь с такой ситуацией, ну, опять же, премиальные там салоны красоты, я думаю, что все-таки уже обзавелись какой-то лицензией, а вот такого местечкового плана... Уверен, что нет, и всегда нужно смотреть, если у них на стене, вот эти, где все вот объявления вывешивают,
да.
Потребительский уголок, лицензия на косметологию терапевтическую. Хотя бы терапевтическую, понятно, что о хирургической уже там никто не говорит, но хотя бы это. При этом, с другой стороны, даже если в салоне есть такая лицензия, вы не знаете, кто это... кто технический исполнитель таких губ. Потом, опять же, огромная аудитория людей делает такие процедуры на дому. Да, когда вот я занимаюсь тоже очень узко, я почему никогда эту операцию даже не, ну, честно скажу, не рекламировал в своей практике уменьшением вот этих вот губ, да, когда синтетику вводят, раздувают губы до такой степени, что они деформируются, превращаются откровенно в свисток. Да, и я хирургически...
Это сейчас терминология Зверева пошла.
Это очень некрасиво. Девочки сами страдают от этого, потому что. И они рассказывают совершенно одинаковую историю. Да, там глупая была 5-6 лет назад. Было модно, пришла там, домой к подружке, к ней пришла косметологиня, и вот мы там накололи себе синтетики. Вот эти вот, вот эти вот губы, они же первые 2-3 года ну, более или менее неплохо выглядят. Потом начинается процесс рубцевания. Они превращаются ну, за счет вот, тяжести, за счет рубца вот, в такие два вот, непонятных образования, которые, а, некрасивые, б, снижают чувствительность, деформируют губы и полностью уродуют внешность. И тут, конечно, никто не счастлив. Поэтому, ну, слава богу, сейчас все это можно удалить и привести в порядок.
Мы все напуганы, безусловно, там, всевозможными телепередачами о жертвах пластической хирургии, да, потому что, ну, столько всего мы видим. В общем, это люди, которые откровенно злоупотребляют услугами пластической хирургии. Вот у меня в связи с этим несколько вопросов. Ну, наверное, первый будет отсюда следующий. Это все-таки вот кто во всем этом виноват? Потому что общество разделяется ровно на две половины. Потому что одна половина говорит, что это больные люди, которые реально себя уродуют. Но другая половина, и, кстати, я здесь должен сказать, это большая половина. И она не на вашей стороне. Она говорит, что вот это пластическая хирургия, зло современного общества, которое вот... людей, понимаешь ли, вот уродуют.
Знаете, мы все, то, что пластическая хирургия уже в том статусе, что она сама выбирает, кому и нравится, кому нет. Слава богу, это наука, и наука подтвержденная. И давайте так, по чесноку. Пластическая хирургия — это не только увеличение губ и груди. Пластическая хирургия — это очень большой реконструктивный компонент. Вот вчера вот мы с коллегами 6 часов занимались восстановлением лица даме, которая, будучи в утробе матери, мать, когда была беременна, вот наша пациентка, упала со второго этажа. Вы понимаете, в каком состоянии там кость черепа. То есть ей 36 лет, она выглядит так, как будто ей все 70. Мы восстанавливали имплантами ей всю структуру лица, костную часть, мягкотканную. Очень большая тяжелая операция, которая в конечном итоге призвана из-за девушки с очень выраженными дефектами, у которой жизнь фактически перевернута с ног на голову, не по ее вине, да, мы пытались с коллегами превратить ее в, ну, в красивую, да, хотя бы, чтобы это как-то выглядело. Вот, поэтому пластическая хирургия — это еще и реконструктивная хирургия, а эстетическая хирургия — это лишь компонент.
Составная часть.
Очень много, и очень многие хирурги, но сейчас такого, слава богу, нет, с появлением и кафедры пластической хирургии, и такой специальности, как пластическая хирургия в нашей стране. Но там 6-7 лет назад это было очень популярно, когда хирурги и специалисты других специальностей подрабатывали. Да, то есть я вроде как гинеколог или проктолог, но могу еще вам блефаропластику сделать. Или, там,
я такое видел, кстати. Да.
Да, это в основном, вот, к сожалению, региональная такая история, и очень часто, специалисты других областей брали за то, в чем они не разбираются. И поэтому возникали вот эти вот истории с деформациями, когда не соблюдается ни технология операции, используется неправильный шованный материал, совершенно не те инструменты. У нас же ножнички, вы бы их видели, они меньше, чем маникюрный набор. Вот. Это все тончайшие абсолютно пинцеты, которые там сделаны из очень высокотехнологичных материалов. Это ножницы там, с алмазной заточкой, там, столько технологий. Нитка, которой там, с трудом вы можете увидеть, она тоньше волоса. У нас очень-очень много маленьких нюансов. И пластическая хирургия состоит из этих вот маленьких нюансов. Тогда вы получаете красивый, незаметный результат. Поэтому, знаете, вот гениальность в деталях.
Мне как раз Андрей вот сейчас вспомнил, как-то ходил на чистку лица, но это, понятное дело, обычная косметология, и мне ее делал врач-проктолог. Угу. Знаете, как я был оскорблен вообще?
Это еще прекрасно.
Хуже, чем вот вы мне сказали про подтяжку.
Я не гинеколог, но заглянуть могу, да?
Все понятно. Ладно. Так все-таки, это я абсолютно согласен, да, что происходит в сознании большей части аудитории глобальная путаница. Давайте тогда про эстетическую конкретно выделим, потому что вот эта восстанавливающая пластическая хирургия — это очень важный аргумент в защиту, это правда. Потому что бывают случаи, когда изуродовано лицо, ДТП, какой-то несчастный случай. Это действительно восстанавливает жизнь человеку полностью и с физиологической точки зрения, и с точки зрения психологии, да? Ну, жизни, потому что человек чувствует себя неполноценным. А вот если про эстетическую психологию, так все-таки вот когда мы видим вот эти так называемые жертвы пластической хирургии, в чем здесь дело? Это вот такая погоня за внешностью, это что? Это болезнь, это зависимость.
Я бы разделил этих людей на две категории. Первое — это такие вот фрикообразные персонажи, которые делают руками пластических хирургов себе карьеру. Это девочка Барби, парень Кен, кто там еще, там, дама с восьмым размером груди. Ну, много таких историй, да, они постоянно гуляют из шоу в шоу, получают за это деньги, и, в общем-то, это вот у них такой основной вид заработка. Если тебе больше нечего населению сообщить в кадре, то вот ты вот таким образом зарабатываешь. Ну, наверное, это там имеет место быть, там, кто я, чтобы судить, но конечно,
их немного, понятно,
таких пациентов да, мы отправляем в освояси, это естественно. Есть люди, которые ну, действительно в силу ну, разных причин делают некачественную пластическую операцию. Да? И тут я не всегда оправдываю хирургов, но у любой истории есть две стороны. Да? Есть вот недавно была история с одной певицей, которая прошла по всем возможным федеральным там, телеканалам рассказами о своих 9 пластических операциях.
Это кто?
Ну, неважно, я думаю, что кто следит за этой темой, он... Я не хочу просто сейчас называть, но она была везде. И в том
старая,
числе...
что ли?
Ну...
Нет, не история старая, певица старая.
Певица старая, да.
Сейчас ну, будем вот. Гадать.
И там действительно очень, ну, такая непростая история. Да, конечно, жертва, ну, или жертва в кавычках, преподносит это очень в лоб. Да, если разобраться в истории болезни, посмотреть, что это за операции, а почему ты 9 раз делала операцию у хирурга, которому ты не доверяешь. Все не очень просто.
А, у одного и того же.
Ну, да, там такая вообще целая детективная история. Никто из хирургов, мы так или иначе публичные люди, да, мы не защищены. То есть очень часто пациенты там спекулируют там, какими-то скандалами в прессе и так далее, и так далее. Но самая главная причина вот этих вот неприятных историй, когда хирург отказывается от пациента. Если что-то, например, не получилось, да, и пациент говорит, так, все, вот иди куда подальше, разбирайся сама. Вот отсюда возникает конфликт. Да, понятно, что я всегда говорю пациентам, что это хирургия, это не математика, тут не может быть 100% результата. Вы должны понимать, что если вы ко мне приходите на консультацию или ложитесь ко мне на операционный стол, вы должны со мной сотрудничать и мне доверять. И если возникнет такая ситуация, что я вам предложу сделать маленькую докоррекцию, там, через полгода, там, или еще что-то, лучше ведь не дотопить, чем перетопить. Это нормально, это не значит, что у нас что-то с вами не получилось.
Понимаю, да.
И профессионализм заключается не в том, что вы там гениальны настолько, что всем рассказываете, что у меня не бывает осложнений. Просто там, талант заключается в том, что вы знаете, как с этими осложнениями бороться и как с ними, как выходить из каких-то затруднительных ситуаций. Вот в чем вопрос. Потому что, опять же, каких-то не совсем удовлетворительных результатов не бывает только у хирургов, которые не оперируют. Если у вас есть хорошая, большая, стабильная хирургическая практика, у вас всегда будут какие-то нюансы. Потому что организм человека, к сожалению, да, ну, как бы мы хорошо не знали предмет, он не всегда одинаково реагирует на введение каких-то препаратов, да, у всех по-разному идет реабилитационный процесс. Кто-то, вот у меня была пациентка, которая после круговой подтяжки прямо на следующий день решила устроить генеральную уборку дома с мытьем полов, с подниманием 10-килограммовых там, ведер и так далее. Ну, 99% понимают, что этого делать не нужно, а 1%, ну вот видите, делает это. Ну, поэтому все ведь очень, очень по-разному.
А вообще есть такое понятие, как, там, я не знаю, процент эффективных операций? Или эффективность в пластической хирургии — это такой абстрактный момент?
Нет, ничего не правда. Совершенно не абстрактное, и я так это формулирую. Пластическая эстетическая операция — это соотношение эффекта и дефекта. Дефект — это восстановление, там, какие-то маленькие рубчики, неприятности, связанные с отеком, но эффект должен намного превышать. Тогда это имеет смысл.
После новостей все самое интересное. Мы узнаем, что делали в кабинете у Андрея Роза Сабитова, Лолита, Эвелина Блёданс и даже Андрей Разыграев. Но все это будет после выпуска новостей. Не переключайтесь.
Управление делами. Никита Непряхина.
Привет всем, кто к нам присоединился. В эфире радиостанции Москва FM 92.0, программа «Управление делами». В студии ваш покорный слуга Никита Непряхин. Сегодня у нас 50-я аж программа. На протяжении целого года, каждое воскресенье, мы с вами в прямом эфире общаемся с самыми интересными профессионалами в своей области. Вот сегодня таким профессионалом у нас выступает Андрей Скорнев, пластический хирург и руководитель сети клиник «Платинентал». Андрей, ну мы заинтриговали вообще всю Москву фамилиями, именами.
Самое звезд. Интересное, на десерт вы оставили, да, как обычно?
Нет, на десерт у меня пожестче будет. Пока начнем с такого, с легенького.
Хорошо, давайте.
Собственно говоря, я вот захожу на сайт, да, пластического хирурга. Ну, в любом случае, это сайт продающий в первую очередь, все понятно. И вот тут написано, нас рекомендуют. И вот некоторые фотографии тех имен, которые я назвал уже.
С теми артистами, которых вы назвали, это те люди, с которыми мы дружим. С кем-то в жизни, с кем-то в профессиональном смысле. Но здесь моя совесть абсолютно чиста. Все те публичные люди, которых я когда-либо там называл, либо называю в эфире, это те люди, которые дали мне официальное разрешение на то, чтобы ассоциировать...
Те, кому вы делали операцию? Или просто дружите?
Нет, ну слушай, если бы я всех своих знакомых из какой-то публичной сферы вынес на сайт, меня бы уже казнили.
Но тем более это нелепо. Ну, понимаете, если у меня в программе была Ирина Хакамада там или еще кто-то, конечно. Это же не означает, что она рекламирует мои тренинги. Она же не была на них.
Нет, конечно. То есть есть какое правило, абсолютно честное правило, и я его не скрываю. Если артист выполняет какую-то манипуляцию с большой скидкой, либо бесплатно, да, мы просим его
дать согласие
использовать его имя в каких-то там наших промо-целях. Потому что так или иначе, это тоже там помогает нам.
Конечно, конечно.
И так далее, и так далее. И я очень благодарен и Лолите Милявской, и другим, и Розе Сибитовой за то, что они были достаточно, и есть достаточно откровенны в своих публикациях касательно вот тех эстетических превращений, которые были сделаны, в частности, моими руками. И это большой аванс. Я всегда буду благодарить Лолиту, потому что это единственная звезда такого уровня, которая это 5 лет назад, на самом деле, все было, которая рассказала откровенно. Более того, на 7-е сутки после операции она снялась для обложки одного из журналов. И, в общем-то, все рассказала, как есть.
Хорошо, а это вот вообще такой новый тренд, что теперь публичные люди, они не стесняются того факта, что они сделали пластическую операцию. Потому что раньше это все говорилось полушепотом, это слух был такой, и все нонсенс еще, там лет 10 надо представить, что кто-то публично скажет, я себе там жир отсосал или подтяжку сделал.
Мы просто используем более мягкие формулировки. Зачем говорить, что жир отсосал? Это как-то не романтично, не поэтично. Но, во-первых, действительно, сейчас надо понимать, что все те люди, которых мы видим в кадре, в российском телевидении там, или в медиа, там, за рубежом и так далее, все эти люди пользуются услугами эстетических хирургов.
Все без исключения?
Большинство из них, да, и это правда. Кто-то более деликатно, кто-то менее деликатно, но люди, которые работают своим лицом, да, там, телом, которые демонстрируют себя на сцене, эти люди работают не только над своими там, навыками, но и над своими костюмами, и над своей внешностью. Вот Мадонна всегда говорит, если вы хотите в 50 лет, как я, прыгать с голой попой, то будьте любезны работать и в спортзале, и пользоваться там какими-то другими секретами. Mm-hmm. Вот говорят, все шутим, что она пьет смузи из стволовых клеток. Но это шутка. То есть...
Я уже все записываю, Андрей, вы расчудите меня.
А то скажете, да, что я какие-то непонятные способы рекламирую. Поэтому, конечно, это работа, и все мы не молодеем. Я уже сказал, что силы земного притяжения никто не отменял.
Да хватит вы все про меня-то.
Да что ж такое, да я,
Андрей,
тоже не молодею.
Давайте тогда вот так по существу. Скажите мне, вот вы можете определить реально, делал человек пластическую операцию или не делал? Вот вы идете и видите, я не знаю, там, бизнесмена какого-то.
Если это неаккуратно сделанная работа, вижу, естественно. Если она сделана аккуратно, но мне понятно, куда подсмотреть, чтобы понять, что была операция, то да, вижу. Но бывают такие случаи, это нормально. Что, вот конкретный пример. Есть такая операция, как эндоскопическая подтяжка лица. Это такой способ подтяжки...
Без разреза.
Подтяжки, но все равно с маленьким разрезом. Mm-hmm. Лба и средней трети лица, когда все доступы хирургические прячутся в волосах. Там 3-4, ну, 5... Mm-hmm. проколов по полсантиметра. И если сделана эта операция, и сделана она аккуратно, то, в принципе, даже хирург не может понять, что сделано это вмешательство. И тут кроется основная, собственно, наша задача. Зачем нужна такая эстетическая хирургия, если всем понятно, что вы ее сделали?
Да, вот это и вопрос.
И тоже нужно понимать, что если вот Мэрил Стрип столько лет, сколько ей вот сейчас, то, конечно, она там делала подтяжку не раз, наверняка. Да, это моя хирургическая гипотеза, но, зная процессы возрастных изменений, это, по-моему, логично и очевидно для всех. Поэтому в этом нет никакого ужаса. Хорошо за собой следить. Что плохого в том, что вы за собой следите? Почему надо этого стыдиться? Не надо, конечно, делать прямой репортаж, устраивать такую свою жизнь на вынос. Да? Все в Инстаграм, вот первый, второй, третий день. Наверное, здесь какая-то должна быть деликатность, аккуратность, этичность. Но так или иначе, все понимают, что мы работаем над внешностью.
Кто больше делает пластических операций? Ну, понятное дело, что женщины. Скорее тогда вопрос... Какая пропорция? Вообще мужчины обращаются за пластикой?
Да, мужчин сейчас очень много, и раньше, если это было процентов 20, то сейчас, наверное, ну, 35-40% мужчин Ого. Обращаются к нам, да, это, ну, конечно, не превалирующее, да, там большинство, но...
Это тоже, это очень много, очень, я очень думал, процентов 10, если
честно. Ну, надо понимать, что пластические операции, это эстетические операции, это ведь какие? Они бывают антивозрастные, да, когда мы пытаемся скрыть свой паспортный возраст. И операции, которые выполняются в молодом возрасте, это операции по изменению формы носа, да, это операции по, там, например, вот, гинекомастии, удаление вот этих вот грудных рудиментных желез. Это прям целая проблема, потому что сейчас очень многие люди, которые профессионально или полупрофессионально занимаются спортом, прибегают к моему, ну, большому, там, сожалению, я всегда очень остерегаю этих людей, к гормонозаместительной терапии. То есть фитнес-тренеры, которые, ну, не очень, скажем так...
Тестостероносодержащие какие-то
да,
штуки.
Да, это стероидные препараты, гормоны роста там различные. Но проблема даже не в гормоне роста, а в тестостероне, потому что некачественные или там дешевые виды тестостерона переходят в эстроген, так называемый, ароматизируются. И этот гормон, женский половой гормон,
женский, да.
Да, он начинает, он вызывает развитие, рост.
А, вот этих и вот грудь, грудных... что ли, растет?
Да, да, да. И это болит, это некрасиво. Красиво внешне, и вот такие пациенты, мужчины, очень часто обращаются за тем, чтобы сделать коррекцию.
Смотрите, какой парадокс. Женщины хотят грудь прибавить, а мужчины хотят ее
убавить.
Дайте на вопросы некоторые ответим, которые нам приходят на номер +7 926 400 92 0. Вы тоже можете задать свой вопрос или просто прокомментировать наш разговор. Куда обращаться после неудачной операции? Спрашивает наш человек, который не представился.
Ну, к нам обращайтесь уже.
Дайте тогда вопрос расширю. Как защитить? Вот действительно, это, не знаю, какая-то служба, права потребителей нарушены, в суд, куда-то
в милицию. Вы имеете в виду, если нужно какое-то юридическое действие?
Вообще, то, что делать?
Нужно понимать, если это... Есть такое понятие, как завышенное ожидание пациента. Да? Если вы формулировали задачу хирургу одним образом, а потом, ну, по каким-то причинам не получили то, что вы от него ожидали, это не является там медицинской ошибкой. Это, ну, скорее такая тонкость предоперационного планирования, скажем так. И в такие вопросы я не влезаю, потому что я не знаю, какой был разговор с хирургом перед операцией. Если есть какие-то, ну, там, ошибочные хирургические действия, если это в моей компетенции, если я знаю, что у меня получится это исправить, я, конечно, помогаю. Я никогда, кстати, не обсуждаю работу других хирургов, если даже понимаю, что сделана ошибка. Все-таки это какая-то должна быть этика в этих вопросах. Но, тем не менее, вот в рамках, например, там, лицевой хирургии, на которой я там, специализируюсь достаточно давно, я многие вопросы могу подкорректировать и решить. Если же вы говорите про какие-то юридические действия, то нужно понимать, есть ли ущерб здоровью. Mm-hmm. Да, если есть там средняя или там, тяжелая
тяжесть, да.
Тяжесть, да. на здоровье, то уже юристы подскажут, как делать такую ситуацию. Но в любом случае нужно взаимодействовать со специалистом. Все-таки сейчас очень много хороших, талантливых пластических хирургов, которые объединены в ассоциацию российскую пластических хирургов. И мы все очень много летаем и на конгрессы международные, и выступаем сами. И Россия является очень мощным сейчас спикером в таком глобальном научном поле, да, в рамках пластической эстетической хирургии. Нужно просто быть в контакте.
Плюс 7-926-400-92-0. Еще один вопрос. Как найти хорошего хирурга и на что обращать внимание в первую очередь? Спрашивает нас Елена.
Знаете, вот надо понимать, что все вот рейтинги, которые вы читаете в глянцевых журналах, да, по поводу рейтинга, там
вы там в первую очередь, Андрей.
Неправда, кстати. Я не так часто в таких вообще, в такие истории попадаю. Но мы понимаем, что это все-таки художественная литература, да? Нужно следить все-таки за теми специалистами, которые публикуются в научных журналах. Mm-hmm. Да? Если согласен. Ты лучший среди равных, это все-таки немножечко другое, нежели чем ты просто, ну там, дал какую-то рекламу и
тебя... А где эти научные журналы? Неужели вот я хочу сделать пластику, я буду
медицинские журналы листать? Значит, походите по различным хирургам. Послушайте, что вам предлагают там 5 разных специалистов. Есть еще очень важный компонент – ваш личный контакт. Может быть, вы встретите 2 одинаковые квалификации хирургов, но один вам ближе психологически, вы с ним будете сотрудничать, а другой вот вам... Совсем никак. Поэтому...
Ну вот я, например, Андрею Искорневу доверяю на 100%. Режьте меня, Андрей, режьте. Вернемся через несколько мгновений.
Управление делами. Никита Непряхина. Управление делами. Никита Непряхина.
Управление делами, у микрофона Никита Непряхин. В гостях у меня сегодня пластический хирург, руководитель сети клиник «Платинентал» Андрей Искорнев. Говорим мы, как понятно из названия, про пластическую хирургию. Такая сложная тема, и многие вопросы мы уже озвучили. Еще один вопрос есть, Андрей.
Надеюсь, каверзный?
Нет, вот пока каверзного не будет. Какая вот самая популярная процедура у нас, у россиян, потому что аналогичный вопрос пришел еще и на номер плюс 7-926-400-92-0, и у меня он то же самое в голове роился. Кто вообще, мужчины, женщины, что они делают чаще всего?
Считается, что самая статистически популярная операция — это изменение формы груди.
Ага.
Есть у нас такая Марина Тычинина, очень, кстати, опытный специалист в этой сфере. Вторым номером идет операция по изменению формы носа.
Это мы сейчас про женщин только говорим, да?
Нет, грудь, очевидно, да. Это же, я говорю про частоту встречаемости, поэтому в рейтинге вот именно так это выглядит. Второй номер — это ринопластика, операция по изменению формы носа. Как правило, сейчас выполняется не просто эстетическая ринопластика, но и так называемая риносептопластика, то есть когда еще хирург, пластический хирург решает проблему с функцией дыхания, если вы там храпите, либо одна сторона постоянно там забито у вас. Это очень важно, потому что вот недополучение кислорода — это уже такая функциональная проблема.
Да.
Третьим номером идут операции по подтяжке кожи верхних и нижних век, удаление мешков под глазами. Это так называемая блефаропластика. Угу. Ну и далее следом идут уже всякие ухищрения жировой тканью, это липосакции, липомоделирование, липофилинг. Сейчас есть очень интересная, кстати, методика, когда такой струей воды стерильной через тонкую канюлю вымывается жировая ткань из каких-то жировых ловушек, как мы это называем, а затем аппаратом очищается, в специальный контейнер помещается, и этот жир можно ввести тут же, в рамках все той же операции, в какое-то более, скажем так, необходимое место. У женщин это там ягодицы, грудь, то есть вот видите,
или
ресурс сохраняющий подход к пластической хирургии сейчас.
То есть все свое,
все свое нужно сохранить, просто переместить. Да.
У мужчин все-таки что?
У мужчин это, как правило, как раз операция по моделированию тела, это липосакции подбородка, это липосакции там, живота, боковых поверхностей, туловища, спасательный круг, да, мы тоже называем. Это удаление...
Как это спасательный
круг?
Я это брыльцы называю.
Ну, вот животик и бока, спасательный круг. Удаление мешков под глазами, потому что, опять же, если мы говорим про каких-то серьезных людей, которые торгуют своей внешностью так или иначе, ходят на встречи, занимают серьезные должности. Это, ну, такой хронически уставший вид, который, mm-hmm. который дает мешкет, ну, не совсем приветствуется. Это говорит о том, что вы либо болеете, вы неправильные сигналы посылаете, да, опять же, по той же физиогномике. А затем это очень-очень малоинвазивные и малотравматичные методики по подтяжке лица. Если мы говорим, опять же, про мужчин mm-hmm. сейчас. Потому что, вот, например, ну, вот ваша прическа, она не позволяет скрыть какие-то там, хирургические доступы, которые бы мы использовали там, ну, у женщины с прической там, пышной. Да?
Не, я могу как у Кобзона этот шиньон приклеить.
Ну, есть другие способы. Но потом, опять же, мужчинам не всегда нужен такой радикализм в подходе. Потому что вот это вот превращение, вот этот вот вау-эффект, он не всегда нужен
вот,
мужчинам.
Вот это как раз вот и вопрос, который я так очень тактично задам, опять вот между слов, но я думаю, что все, кому надо, все поймут, и я надеюсь, вы меня поймете. Многие и первые лица многих государств делают себе пластику.
Да, ну, на
безусловно.
То они...
да? И здесь нормально. Ничего в этом плохого нету. Но иногда поражает некий контраст, да, когда вот раз у человека не было какое-то время, потом он раз появляется, ну, просто, вот просто все... как натянутый
барабан. Понимаете, дело в том, что все обычные люди просто могут скрыться, например, там, на месяц где-нибудь да. там, на даче, а все очень публичные люди, ну, максимум это там 7 дней, что они могут себе позволить, и то это вызывает какой-то жуткий скандал, куда делся человек. Поэтому, ну а почему нет? И есть какой-то там опрятный внешний вид. Ну, есть какой-то ближайший постоп, как мы называем. И, ну да, наверное, в первые месяцы после операции вы можете выглядеть чуть-чуть такие overdone. Да? Mm-hmm. Чуть-чуть где-то может быть что-то заметно. Но потом-то все восстанавливается. Но все мы люди, но надо дать время просто, а не обсуждать это в интернете, что вот натянул то, сделал это, вколол, переколол. Ну.
Все, мы время дадим. Много-много лет еще. А кризис повлиял на спрос у ваших услуг?
Вы знаете, люди стали аккуратнее, безусловно, но мы в таком не слишком дорогом, скажем так, ценовом диапазоне находимся. Так или иначе, люди, которые принимают решение сделать пластическую операцию, это же ведь не операция по состоянию здоровья, да? Это обычно плановая операция, когда человек может это спланировать, в том числе финансово. Поэтому не могу сказать, что глобально повлиял пока что, но очень повысилась стоимость расходных материалов. Потому что мы, ну, к сожалению, опять же, там, не работаем ничем там, российским фактически, потому что те же салфетки, вот тоже, кстати, вот, чтобы услышали меня сейчас производители медицинских каких-то товаров, те же салфетки вот для там, подтяжки я вынужден использовать немецкие, потому что там, российские, вот, знаете, вот...
Салфетки, я не понимаю, что такое салфетки для подтяжки.
Ну, вот, например, вот, есть расходный материал. Да, когда мы выполняем какое-то хирургическое вмешательство, нам нужно рану чем-то вот посушить. Салфеточки. Элементарные салфетки. Вот если вы берете русскую салфетку, она на руках разваливается в мелкий такой вот ворс. Да, это я все к тому, что мы в нашем деле пользуемся на 90% только вот иностранным расходным материалом, который повысился на 30% сейчас
понятно,
в связи с курсом. Поэтому здесь есть вот такой вот нюанс.
Андрей, ну тогда вот будет один из последних вопросов. К вам как именно как владельцу сети клиник, как к руководителю, как к менеджеру. То, что сейчас клиник пластической хирургии просто как собак нерезанных, причем это и в Москве, и в регионах, это абсолютный факт. Вообще этот бизнес, он насколько маржинален, насколько рентабелен и насколько вообще стоит им заниматься?
В моем деле немножечко иначе было. Понимаете, я же сам хирург оперирующий. Для меня это не сколько бизнес, сколько частная практика. И для меня это очень... принципиально, я всегда это подчеркиваю, потому что я не пользуюсь какими-то технологиями, которые бы были направлены на сиюминутную прибыль, раз, и б, я собрал действительно гениальную команду. Это начиная от анестезиологов и талантливейших медицинских сестер операционных, которым я на 100% доверяю, до узкоспециализированных хирургов, которые каждый выполняет в рамках своей хирургической специальности области операции на большом потоке. Вот у меня есть там доктор, который узко занимается ринопластикой, да, изменением формы носа. И он делает их такое количество, что он уже может и реконструировать, и восстанавливать, ну, то есть, вы понимаете, исправлять чужие ошибки.
Понимаю, да.
И каждый сфокусирован на своей области, это позволяет гарантировать определенное качество.
Давайте я тогда вопрос еще раз точно сформулирую, а вы мне уж тогда...
Васька слушает, да ест.
Очень быстро ответьте. Вот я, например, открыл сайт. Тут вот идет ультразвуковая подтяжка лифтинг лица без операции. Подтяжка щечно-скуловой области. Или нет? Вот то, что мне нужно. Область лица, подбородка, шеи. 125 тысяч рублей. Это нормальная цена, я понимаю, да? Ничего здесь шокирующего и какого-то такого вау нету. Но вот если говорить внутренне открывать, сколько здесь из этой стоимости, сколько здесь прибыли, а сколько, я не знаю, себестоимость расходных материалов, работа врача, аренда помещения, реклама?
У каждой хирургической операции есть своя маржинальность. Она может быть от 20%
до
50%.
Отвечу
вам так. Да, и все зависит от сложности операции. Например, та же хирургическая подтяжка лица может где-то в регионах стоить там, 90 тысяч рублей, да. Там 80 тысяч рублей, а где-то может стоить 1 000 000 рублей даже у каких-то хирургов, да, особенно,
ну, понятно,
особенно
и
звездных.
Чем более именитый, тем выше маржинальность идет.
Тут я бы не говорил об именитости, я бы говорил о профессионализме. Потому что если человек там 10 лет делает там, фактически один тип операции, но ее делает закрытыми глазами. И может себе позволить брать очень сложные лица, которые не берет другой хирург.
Понятно.
Понимаете? И вот тут вот эта вот эластичность спроса, если говорить на языке экономики, она не такая, как вот там в потребительском каком-то бизнесе. Потому что это как вот, ну, это ручной труд.
Но это неплохой процент маржинальности.
Это неплохой, но найти такое количество специалистов, которые будут на таком уровне выполнять эти хирургические операции, очень сложно. Их надо выучить и инвестировать в них.
Ну а сейчас мы начинаем с мою самую любимую часть. Это блиц-опрос для моего сегодняшнего гостя.
Блиц-опрос Никиты Непряхина.
Напугался мой сегодняшний гость, не ожидал он этого, а это означает, что программу мою он никогда не слушал. Вот так вот. А если бы слушал, то знал, что в конце каждого выпуска, для того, чтобы узнать нашего гостя чуть глубже и шире, мы ему задаем короткие вопросы, абсолютно разные. Самое главное — отвечать быстро, лаконично, односложно. И самое главное, что, Андрей?
Искренне.
Правильно и честно. Ну что, готовы?
Да.
Поехали. Ваше любимое место в Москве?
Патриаршие пруды.
Если бы вам сейчас дали $1 000 000, вы бы сменили сферу деятельности?
Нет, я бы инвестировал туда же.
Конечно, раз маржинальность-то 50%. Сколько вы дали бы себе лет, если бы не знали своего возраста?
Так, я из тех, кто влюблен в молодость, поэтому надеюсь, что и в 114 я буду выглядеть на 35.
Самая перспективная профессия, по вашему мнению, профессия будущего?
Биотехнологии. Генетика.
Почему, если жизнь так коротка, мы делаем мало того, чего не любим делать?
Мы считаем, что нас ждет что-то за углом. Мы не умеем эффективно пользоваться своим временем.
Что такое красота?
Красота — это большой аванс.
Вы себя считаете красивым человеком?
Симметричным. Красота — это симметрия, пропорция на моем языке, поэтому...
А, серьезно? Я думал, что в психологии давным-давно ушло вот это.
Красота — это субъективная оценка. У меня хирургический подход к красоте.
Что такое профессионализм?
Профессионализм — это когда вы свой талант сочетаете с техникой.
Книга, которая повлияла на вас больше всего?
«100 лет одиночества».
Молчание — золото?
Безусловно.
Доверчивость или осторожность?
Осторожно, доверчивость.
Что-то одно нужно выбрать.
Тогда доверчивость.
Простодушие или хитрость?
Тогда хитрость, наверное. Простодушие уж как-то совсем.
Консерватизм или стремление к переменам?
Стремление к переменам.
А рацио или эмоцию?
Эмоцию.
Допустимо ли лгать во имя благой цели?
Ради сохранения жизни, да.
Что более предосудительно, иметь любовницу или уклоняться от службы в армии?
Обычно это сочетают. А нельзя отслужить, а потом завести любовницу?
Нет, надо что-то одно выбрать.
Лучше позже жениться, но уже не заводить любовницу.
Как себя заставить не откладывать дела на потом?
Дисциплинировать себя, учиться дисциплине и учить своих детей дисциплине.
Если бы вам разрешили изменить только одну вещь в мире, что бы это было?
Наверное, одна вещь в мире. Но я за мир. Я бы как-то вот научил людей все-таки решать любые проблемы путем дипломатических переговоров.
Что лично вас заряжает энергией больше всего?
Люди с чувством юмора.
главный секрет успеха, по вашему мнению?
Сейчас вам скажу. Это когда ваше хобби становится вашей профессией.
Если бы вы могли дать маленькому ребенку только один совет за всю жизнь, что бы вы сказали?
Слушай свои инстинкты.
Это были ответы Андрея из Корнева. Андрей, спасибо вам большое.
Спасибо вам.
С вами был Никита Непряхин и программа «Управление делами». Успехов вам. Ну а нашей программе я желаю отметить еще не один день рождения. Услышимся ровно через неделю, в воскресенье в 12:00 на волнах радиостанции «Москва-ФМ». Пока-пока.
«Управление делами». Никита Непряхина.